говорить і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Білсат». Тема випуску – «Чи зможе Республіка Білорусь відсвяткувати 100-й год незалежності?» Про гэтую перадачу, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй бяруць удзел Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зона свабоды ў суботу а 18-й гадзіне ў эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Ці зможа Республіка Беларусь адсвяткаваць 100 гадоў незалежнасці? Да 2091 году далёка, але магчыма, каб знайсці адказ на гэтае пытанне, трэба проста пераставіць дзве апошнія лічбы месцамі. Ці ў 2019 Беларусь у стане будзе абараніць і ўмацаваць сваю незалежнасць. Пра гэта мы гаворым сёння ў зоне свабоды з Франыкам Вячоркам, Юрыем Дракахрустам і на відэасувязі ў Менску наш калега Віталь Цыганкоў. Поўная інтэграцыя, саюзная дзяржава, дэмантаж суверэнітэту, аншлюз, вот гэта лексіка апошніх двух месяцаў гучыць у эфірах на старонках газет, як зводкі з беларуска-расійскага палітычнага фронту. Серія сустрэчаў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна напрыканцы мінулага году не дала адказу на тое, якімі будуць двубаковыя адносіны. На пытанне, якімі яны не будуць, Александр Лукашенко отказывал на каляды подчас наведывания храма усіх святых.
Времена были непростые, но мы воздвигли этот храм. Он не зря ровесник нашей независимой суверенной Беларуси. Пусть он будет всегда символизировать наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будет однозначно говорить о том, что под плёткой мы больше никогда ходить не будем.
Ну что ж, вось про гэтую плётку, про бізун мы ещё поговорим, але ведаеце, вот у 70-е годы вышла надзвычай важная книга Андрея Мальрика, она называлась «Ці праіснуе Советский Союз до 1984 года». Вот як бы вы отказали на пытанне, ці праіснуе союзная держава Россия и Беларуси до 2091 года? Франк.
Я думаю, союзная держава не праіснуе, ніхто яе не ўзгадае, ніхто не будзе ведаць, і яна проста знікне ў перыпетыях іншых падзеяў.
Віталь, і ваше меркаванне?
Я думаю, не праіснуе. Па-першае, Беларусь, я спадзяюся, у гэтыя гады будзе ў саюзе з іншымі сваімі суседзямі, а па-другое, у мяне вельмі вялікія сумневы, што да 91-го года Расія застанецца, скажам так, у цяперашніх сваіх межах.
Дякую, Віталь. Ну, межы могуць то змяніцца, але могуць уключаць і эту частку тэрыторыі. Юры, тое ж самае пытанне. Ці праіснуе беларуска-расійская саюзная дзяржава? Ці саюзныя адносіны ў такім вялікім, большым гістарычным, сувымиральным з мінулым, скажам, частцы?
Ну, у некай форме можа і праіснаваць. Існуе ж брытанская садружнасць, якая ўжо даўно не ёсць брытанская імперія, але, ну, гэта некая супольнасць, якая дагэтуль, яна таксама гадоў 100, здаецца, існуе. Вот. Але пры гэтым я мяркую, што, ну, это мой, так бы, мой прагноз і пажаданне, што ўсё ж такі незалежная Беларусь у межах гэтай саюзнай дзяржавы ці паза межамі, она ўсё роўна застанецца незалежнай Беларусью.
Давайте вернемся до того, с чего мы начали. Да, вот этой заявы Лукашенко на каляды, на православные, что мы николи не будем ходить под бизуном. Франок, вот эта лексика, это же фактично лексика Кастуся Калиновского.
Только в устных Александра Лукашенко она значит зусім іншая, чем она значила у Кастуся Калиновского. Сапраўды Лукашенко почал корыстаться словом «бизун» вельмі часта пасля 2014 году, з моманту акупацыі Крыму, а потым і вайны на Донбасе, я пагугліў, не палінаваўся, і сабраў 8 цытатаў, калі ён ужываў слова «мы хадзіць», словы «не будзем хадзіць пад чужым бізуном». І сапраўды ва ўсіх выпадках...
8 разоў уже, да?
8 разоў з 14 года.
Это в публічным, прычым то, што мы ведаем.
Гэта тычылася толькі Расіі. Это было падчас гандлёвай вайны. Это было падчас того, што трэба падтрымліваць беларускую культуру. І гэта вось цяпер прагучала, калі гаворкі пра аншлюз, гаворкі пра акупацыю Беларусі, інкарпарацыю гучаць як ніколі часта. І вось гэтыя цытаты мы можам бачыць, так, яны, вядома, у розных кантэкстах. Мы людзі свабодныя, ніхто нас бізуном не будзе змушаць. Мы не хочам хадзіць пад бізуном з дня на дзень. і при тым заўважаю, што ён ужывае слова плётка, не кнут, а менавіта плётка. І ясна, што гэта таксама адкульсь узята, так, ці з нейкіх гістарычных ці літаратурных твораў. Адзінае, чаго б я жадаў у гэтым жыцці, гэта каб мы жылі на сваёй беларускай зямлі і ніхто нас не трымаў пад бізуном. Паглядзім, што маецца на ўвазе ў гэтых словах цяпер. Але гэтую рыторыку падхапілі ўкраінцы. Украінцы трактавалі гэтую заяву выразна, што нарэшце Лукашэнка даў адпор Пуціну, гэта наш адказ, нарэшце беларусы будуць бараніць незалежнасць, але расійскія медыя, РИА Новасці, Регнум, той самы, таксама перадрукавалі гэтую цытату, але ў загаловак яны вынеслі іншае. Я жылаю, чтоб царылся мір на нашых землях. І расейцы інтэрпрэтавалі вось гэтую самую заяву з тым, што Лукашэнка заклікаў да замірэння паміж Украінай і Расіяй. То бок, адна і тая ж заява, але такія розныя інтэрпрэтацыі з боку расейцаў і украінцаў.
Але все ж таки ў беларускім кантэксце яна ўспрымаецца, па-моему, даволі адназначна, што это пытанне, што мы будзем самастойныя. По-моему, беларускае такое ўспрыманне.
Але да Лукашэнка контексте... самастойнасць, суверэнітэт, значыць, я буду самастойны і суверэнны.
Ну, не толькі чаму. Вот калі адразу пасля таго, як на мінулым, у мінулым годзе Медведзеў сказаў, што, значыць, вот мы прапануем там саюзная дзяржава, і была прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі для расійскіх журналістаў, блогераў, ну, ён там расставіў все кропкі і сказаў, што фактычна сказаў, гэта замах на нашу незалежнасць, і мы нашу незалежнасць не аддадзім за бочку нафты.
Ну, то есть, Віталь, вось якраз я вас хацеў спытацца пра эту бочку нафты. Іншымі словамі, пытанне, якое гучыць, якія козыры мае Беларусь сёння ў 2019 годзе ў сваіх адносінах з Расіяй? Кажуць, што Беларусь ўсё ж такі на Расіяю прападае больш за палову знешнегандлёвага абароту Беларусі. Краіна знаходзіцца ў інфармацыйным полі Расіі. Што Беларусь, што Лукашэнка можа супрацьставіць інтэграцыйнай вайне?
Ну, вы якраз пералічылі тыя козыры, якія ў руках у Москвы. Сапраўды, у Александра Лукашэнкі, як у кіраўніка, як у палітыка, які, ну, дастаткова моцна заяз у гэтай інтэграцыйнай гульні, на сёння козыраў не шмат, паколькі тое, што раней было, вось мы адзіныя там на межы ад захаду да Москвы, ніводнае там ніводнага расійскага салдата. Гэта ўжо не зусім праўда, паколькі стаяць там расійскія дывізіі ўжо. Мы гнілі разам в акопах. Гэта ўжо таксама на расейцы на гэта асабліва не рэагуюць. І іншае, вось старыя козыры, то, што было ў сферы, скажам, газ в абмен на пацылункі, яны сышлі. А вот ёсць сапраўдныя козыры, які Александр Лукашэнка пакуль не можа, не хоча альбо баіцца падключаць, гэта проста існаванне незалежнага беларускага грамадства, якое пераважна хоча жыць у незалежнай суверэннай краіне. Гэта беларуская эканоміка, якая чакае распрыгоньвання. Гэта тое ж самае грамадства, якое чакае некага дыалогу паміж уладай і грамадствам, разумення. Гэта беларуская нацыянальная культура, якая чакала, каб яе, скажам так, не стрымлівалі, а каб яна развівалася не толькі ў афіцыйным, але і ў незалежным рэчышчы. Вот все гэта патэнцыйныя козыры для незалежнага існавання, якія на сёння шмат у чым былі, ну, скажам так, прыгнечаныя, і якія, магчыма, Александр Лукашэнка ўжо вырашае, што трэба неяк адкрываць. Ну, пакуль яшчэ, мне здаецца, баіцца перш за ўсё, што гэтыя козыры, яны будуць пагражаць існаванню ягонай улады.
Мне, конечно, уражвае, Віталь, што вы гэтыя козыры, якія рэальныя. Я з вамі тут пагаджаюся, але ўсё ж такі гаворыце пра іх у кантэксце Александра Лукашэнкі, у кантэксце тых 25 гадоў, які мы выразна ведаем, што яны азначалі. Як важце, схаваныя, да, але калі не схаваныя, уж так далёка ў рукаве, што нават не ведаеш, ці ёсць гэты рукав. Юра, а вось тое ж самае пытанне. Якія козыры у Лукашэнкі?
Ну, ведаеце, это вельмі часта, калі ідзе гаворка, то маецца на ўвазе, так сказаць, як Беларусь, як Лукашэнка можа, так бы мовіць, пашкодзіць, нашкодзіць расейцам. В этом сэнсе маюцца на ўвазе козыры. Але калі глядзець на свет, на міжнародную палітыку, то часам бок больш слабы, ён мае насамрэч псіхалагічныя козыры. Ну, вот, напрыклад, козырем Беларусі з'яўляецца вельмі выдатнае стаўленне расейцаў як да Беларусі, так і да Лукашэнкі асабіста. Так, Расія не дэмакратычная краіна, але як бы голос народу – голос Бога. И сказать, что Путин вот до этого настрою, скажем, абсолютно обыяковы, это не так.
А да. Это працует в Украине, например?
А до Украины было и совсем меньшее ставление. Украина на первом месте по добрым ставлению николи не была. Николи не была. Инший момент, вот так само, так и, ну, вот, видите, можно на вот внутриполитичную, как бы, аналогию провести. Она не совсем корректная. Але Кадыров. Кадыров шмат у чим не подобается Путину. Кадыров веде себя так, как ніякий інший российский губернатор себе не дозволяє. Путин може его просто знять розчерком пера. Запросто. А не буде этого розчерку. Не буде. Тому что ситуация, да не так это просто. А наступствы. В этом смысле мы часом не разумеем, что в Беларуси многие кажут, ой, да Путин так может просто забрать Беларусь одним хопом. А ты думаешь, так Путин? А какие это будет иметь наступствы и в стосунках с Заходом, и в стосунках с этой Беларусью, что там будет, а Бог его ведает.
Окей, вы назвали, вы перешли трошки уже навод, все-таки оказывается, с вашего пункта глядя, вельми важный козырь – это сама Россия в этой ситуации. Вот как раз недавно популярная российская радиостанция «Эхо Москвы» провела сирот своих слухачев и наведников сайта о питании, кто мусить узначалить союзную державу России и Беларуси. И вот Путин у опытания набрал только 5%, правильно, Виталь, высочили за это, а Лукашенко 75%. Про что, по-вашему, Виталь, свечит выники этого опытания?
Ну, по-перше, не треба их, так сказать, гипертрофированно переоценивать, покольки, мне сдается, там настолько критичная до Путина аудитория у Реха Москвы, принамсі у активных, скажем, споживцов, которые вырешили голосовать, что постав там побач с Путиным керовника Кима, керовника Полночной Кореи, он бы так само набрал больше, чем Путин. Вось. Олег, это свечит. Есть іншыя социологічныя дадзеныя, што Лукашэнка і Беларусь сапраўды папулярныя ў расейцы. Вот мне здаецца, тут ёсць пэўны парадокс. Вот кажуць, і Юра зараз гаварыл, і іншыя аналітыкі, што это такая мягкая сіла Беларусі, што і Беларусь як краіна, і Беларусь як нацыя, і Лукашэнка як кіраўнік Беларусі папулярны ў Расіі. Але парадокс тым, што ён все робіць, каб это была папулярнасць. А што ён робіць? Ён гаворыць, што мы беларусы это расейцы са знакам якасці, што Магілёў там расійскі горад, што ў нас все на рускай мове гаворыць, і гаворыць ён так, і все для этого робіць. То бок, каб падабацца расейцам, ён робіць все тое, каб Беларусь была больш расейскай. І гэтым самым чынам ён неяк спрыяе, ён неяк захвочвае да інтэграцыі. Калі расейцы чуюць і кажуць, ну так, калі там все амаль рускія, калі там па-руску все гаворыць, чаму б ім да нас не далучыцца? То бок, я не ведаю, наколькі гэта плюс, это так званая мягкая сіла, мне здаецца, наадварот. Калі б Александр Лукашенко дакладна, і вот зараз ему даводзіцца дакладна ставіць рысу, што не-не-не, мы, конечно, браты, але мы асобныя браты, незалежныя.
Ну, Виталь, на это можна сказаць, што гульня это ж не одна секундная, а уже тягнецца гадамі. В адзін момент так, другі гэтак. Франак, небяспека этой гульні?
Ну, калі гэта мягкая сіла Беларусі, то у расейцаў мягкая сіла ў 10 разоў больш эфектыўная. І вось тая лічба, пра якія мы казалі, што добрае стаўленне да Беларусі, яно працуе в іншы бок таксама, таму што калі мы бачым змену стаўлення беларусаў да Расіі за 4 гады пасля Донбасу, яна значна павялічылася. Гэта таксама, як і апытанне сярод моладзі, праведзенае Левада-цэнтрам. Маладыя людзі да 30 гадоў з буйных беларускіх гарадоў былі апытаны, якая краіна для вас мадэль у развіцці. Былі апытаныя расейцы, украінцы і беларусы. І беларусы пасля Нямеччыны 30% адказалі, што это Расія мадэль. У украінцаў Расія ўвогуле ў дзясятку не трапіла. Так самых. Таму расейцы ў сваёй мяккай сіле, яны якраз такі, магчыма, вядуць больш эфектыўную доўгатэрміновую гульню. І прынамсі ў Расіі ніхто не прапаноўвае прагаласаваць за Лукашэнку.
Давайте мы зараз, мы якраз прапанавалі, мы якраз папрасілі нашых калег з расейскай службы Радыё Свабода задаць мінакам у Маскве пытанню, хто павінен узначаліць саюзную дзяржаву.
Кто должен возглавить российско-белорусское союзное государство? Лукашенко или Путин?
Путин очень грамотный, трезвый политик. Мне кажется, адекватнее Лукашенко. В вопросах внутренней и внешней политики, в принципе, взаимодействия с своим народом.
Кто-то новый, наверное. Но должно быть что-то новое.
Ой, Путин, конечно. У него больше авторитета.
Путин, конечно. Но так мы же в России.
Это невозможно, чтобы такое. Ну... При всем уважении к Белоруссии, конечно, Путин. Нет. Ну, во-первых, Ну как, ну, мне нравится больше, как руководитель. Он мне симпатичен, как руководитель. Но он мудрее, может быть, чем Лукашенко.
Вы знаете, они оба стоят друг друга, все, что я могу сказать.
Президенты будут другие, Путина уже не будет, будут выбираться по-другому. Я не думаю, что это скорый процесс. И захотят ли, тоже неизвестно.
Такого не будет.
Почему?
А Лукашенко не уступит свою страну. Не объединятся они.
Путин, конечно. Он какой-то, мне кажется, более доминантный между Лукашенко. Ну, если сравнивать Путина и Лукашенко, ну, в мире он какой-то более такой жесткий.
Путин. Он более авторитетный, наверное.
По большому счету, кто будет во главе, если почитать историю, кто-то хвалит Ивана Грозного, кто-то не хвалит. Кто-то Петра хвалит, кто-то Сталина хвалит, кто-то не хвалит, ругает. Кто-то Брежнева вспоминает его времена, а кто-то говорит, это был застой. Это история, тут, к сожалению, не мы выбираем. Мы голосуем как наш долг, прийти голосовать. А кто будет царем, царя не будет, я сам себе противоречу. А кто возглавит, дай Бог ему здоровья, чтобы жизнь людей стала лучше. А кого выберут, это нас с вами не спросят.
У эфира «Зона свободы». Ви слухаєте скороченую радіоверсію телепередачі. Тема випуску – «Чи буде Білорусь незалежною у 2091 році?»
Юра, я, конечно, не могу не восхититься вот этой фразой. Кого выберут, нас с вами не спросят, мы просто проголосуем. Что вы почули в этих отказах?
Ну, по-перше, я почул, что позиция, зрозумела, не такая, как на пытание на эхе Москвы. Большасць зразумела за Путіна, то есть уласна за Лукашэнку ні водного голосу не было. Але ведаеце, это в принципе натуральна. Мы пэўны час таму таксама вот нашай перадачы рабілі апытанне таксама ў Менску і ў Маскве, ну, грубо кажучы, хто круче. І там атрымлівалася ў Маскве Путін, у Беларусі, ў Менску Лукашэнка, ўсё ж такі. Таксама цікавая дэталь вот в гэтых апытаннях, што вельмі многія як бы уключаюцца в гэтую гульню. Большасць як бы натуральна пытанне прымае, і толькі вот здаецца адна жанчына сказала: "А вугле, а якая дзяржава, чаму дзяржава, а раптам, так сказаць, беларусы на гэта не пагодзяцца". Але ведаеце, ну вот прынамсі ў тоне людзей вот такого драйва, что да, это русская земля, это мы хотим, вот дай нам этого, так сказать, дай нам эту Беларусь. Ну вот я как-то не отчу.
Что вы заважили того, что
скажут,
нема,
так
да?
сказать, хай будет Путин.
Да.
Вот, але они скажут, так, ну
так
и
может быть,
такого.
Это стан, в принципе, громадства после того, как возникли такие суровые тоталитарные режимы, абы лепш, в принципе, жилося. А як и кто, это уже не так важно. Агульный стан, як бы такой, ну, то, что называется, абыяковости, яка люди засироваются на приватном житті, может быть, и это быть причиной, а не столько политика, как бы, меньшее значение теперь мая у житті людей.
Ну, и частково это так, а частково, ведаете, вот я певный час там брал интервью у керовника Левада-центра, спадара Гудкова, вот на якого спосылался Франек, и он казал, что у России, на самом речь, вот думка, что Крым – русская земля, яна была с початку 90-х годов практично. Их опытание, да, в 14-м была шаленая пропаганда, але эта пропаганда подняла прикладно 10 пунктов.
А на Беларуси
про Беларусь такого николи.
Такого нема.
То есть беларусы – браты, беларусы – свои, беларусы – хорошие, але что Беларусь – русская земля, что там Могилев – русская земля, этого николи у них не было.
А, Франак, несколько дней назад, максима самая вядовая, уплывовая журналистка, политолог, автор книг Энн Эпплбаум опубликовала артикул с назвой, ну, просто навод я не памятаю подобных назв, что Захад дорого заплатит за апатию до плана у Путина, что до Беларуси. Она просто тревожный, абсолютная публикация, что Беларуси погрожает аншлюз, з'являється. Что вы думаете про позицию Энн Эпплбаум и что, по-вашему, Захад может зробіць у адказ на гэтую магчымую пагрозу?
Захад у дадзенай сітуацыі мала што можа зрабіць, бо ён мае шэраг сваіх праблемаў, няма еднасці паміж Еўразвязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Знешняя палітыка значна слабая, уздым папулізму, імігранцкі крызіс, усё гэта таксама падкасіла адзіную думку што да падтрымкі дэмакратыі ў памежных да Еўразвязу рэгіёнах. Такія праекты як Усходняе партнёрства трошкі маргіналізаваліся. Але што трэба зрабіць пры мове, што з'яўляецца нейкі лідар у Брусэлі ці ў Вашынгтоне, які кажа так, Эпплбаум, вы маеце рацыю, трэба дапамагчы беларусам вырвацца з-пад ярма, каб не заплаціць дорага пасля. І тут як бы два кірункі, якія трэба зрабіць, і гэтыя кірункі, пра якія гавораць грамадзянская супольнасць партыі ў Беларусі і актывісты і культурнікі, гэта дэрусіфікацыя і дэсаветызацыя. Расейская уплыў прысутнасцю Беларусі, яна адбываецца праз меды, а расійская аргументацыя, чаму Беларусь та расійская тэрыторыя, бо ўсе гавораць па-расейску і ўсе рускія праваслаўныя.
Магчымасці напроставых кантактаў з Лукашэнкаў, большого персаналістычнага уцягнення яго ў заходняе кола. Чаму гэта не спрацоўвае, Юра?
Ну, па-першае, яго не так гэта і туды запрашаюць.
Ну, в Брюссель запрашалі, напрыклад, на Еўразвяз, у Парыж запрашалі на 100-годзе першай сусветнай вайны.
Ну, магчыма, ён лічыць, што недастаткова, так бы мовіць, шчыра. Сапраўды, тут сітуацыя такая, вот наш калега Валер Карбалевіч напісаў такі пэўны адказ Эпплбаум, што да, хорошо, конечно, там выйсці з апатыі, а як гэта рэальна? Зрабіць. Для іх, ну да, беларуская незалежнасць это добра, але Беларусь як бы не зусім свая. Яна на захад-то не рвецца в адрозненне ад Украіны. Як бы і таму даваць ёй вялікія грошы, ну как-то не хочацца. Потым грошы даваць каму? Лукашэнку. Атрымліваецца, патрымліваюць
дыктатуру. Ну, трошкі такое адбываецца пра структуры супрацоўніцтва дзяржавы.
Ну, я маю на увазі мільярды. Да. Там, вот. І яшчэ адзін момант, як бы форма цяперашняга расейскага як бы ультыматуму. Пра яе, дарэчы, піша Эпплбаум, што як бы ёсць мягкая анексія. Тобто расейцы ж не гавораць, так сказаць, уступайте шасцю губернямі. А не гавораць, у нас з вамі ёсць саюзная дзяржава, якую вы падпісалі, той самы Лукашэнка.
І тады гэта не выклікае такое непасрэдна
што Расія як бы парушае міжнароднае права, фармальна качанае ўзыконвае.
Давайте мы паслухаем адказы ўсё ж такі ў вельмі рэзкай форме, да, сфокусаваны, якія мы задалі на менскіх вуліцах. Хто, на думку Мінчукоў, павінен узначаліць саюзную дзяржаву, Лукашэнка ці Пуцін?
Я думаю, што это должно быць на ратационной основе. Такая почетная должность. Каждый должен быть, государство должно быть самостоятельными, суверенными, но существовать некий такой орган, национальный, который больше будет иметь представительские функции.
Ну, я выбрала Лукашенко все-таки. Путин слишком рискованный товарищ. Я слежу за его, так скажем, действиями. И войны, в которые он ввязывается, я, ну, не совсем с этим согласна.
Считаю, это должен решать народ.
Яких?
Белорусский, естественно.
Как союзная держава и наша Россия.
Она не подразумевает полную интеграцию, вы неправильно это понимаете. Как я понимаю, государства остаются суверенитет, самостоятельные, вот, и у каждого будет свой президент, законно выбранный народом.
Никто. Такого государства не должно быть. Это не государство. Государство есть Беларусь и есть Россия. А это империя будет, где мы будем на положении подчиненных.
Я считаю, что мы должны остаться как есть, без всего вот этого.
Без союзной державы. А чему?
Не сказать, что у нас сильно лучше, чем в России, но за это мы ответственны. В союзной державе ответственных будет найти подальше.
Я вообще против этого союзного государства. Мы, белорусы, повинны сами по себе быть, а Россия сама по себе. І я супраціў гэта, каб не было і так, як на Украіне. Мы, беларусы, должны быць самі.
Мы ад Расіі полностью зависімы і в эканомікі. Вот. Ну, единственное, мне, конечно, не нравится политическая ситуация в России. Вот эти угрозы войной. А Беларусь, это если соединяется полная угроза, тоже будет. Поэтому торопиться нельзя здесь.
Віталь, ну вось наконт таго, спяшацца ці не спяшацца. Я чую и от наших журналистов, от коллег, что в разных регионах Беларуси, в принципе, по-разному ставятся до магчимого сближения с Россией. Мы чули Менчуков. Что вот в их отказах, по-вашему, больше репрезентативное, коли говорить про всю Беларусь?
Ну, менавіта тая, ну, скажем, двоистость, скажем так, ставлення беларусаў до этой темы, якую, може, не розуміють в Росії, ці, може, часом не розуміють і в інших країнах. Коли вот люди не разумеют, и навод многие белорусы, занадто радикальные люди, не разумеют вот этого, как можно одночасово быть за незалежность и за интеграцию. Отказы показывают, что люди на это глядят довольно прагматично и бачат доброе, и привыкли уже, и априори доброе бачат у незалежности, в самостоятельном основании, у имкнения самим решать свои питания и не связываться с теми проблемами, какие несе Россия. И разом с тем, ну, коли не брать ту достатково проевропейскую участку, там, 20-25% населения, а брать иншие, которые в той или иной степени выступают за интеграцию с Россией, они же выступают так, как, ну, нечто доброе этой интеграции иметь, там, те же самые ну, экономичные связи, там, безвизовые, там, простору, махчима съездить, але они при этом совсем не хотят страты белорусской незалежности. И вот это, когда говорят про сближение, про интеграцию, именно первоважная большинство, и по отчуваниях наших, и по социологии, как раз не собирается никакой сливаться с Россией в один и державу.
Видите, вот питание, которое я хотел бы задать всем троим удельникам этой передачи. И Беларусь, и Россия – авторитарные державы. Значение громадской думки у них довольно своеобразное. Ти правильно, ти можно так ставить питание, что в принципе, что из этого отримается, зависит от керовников, от Путина, ти от Лукашенки. Ти, иншими словами, насколько Александр Лукашенко является гарантом незалежности, насколько Путин является гарантом имперскости. А вот Франок.
Так, я думаю, что можно так сказать, что от громадства, от громадской думки не так шмат и залежить. Коли Путин даст добрую пропанову, а такой немагчыма адмовиться, Лукашенко, то Лукашенко подпиша, при этом захававши свои полномочия.
Вы можете уявить, что это за пропанова?
Не, ну, может быть, это некие гаранты.
Вице-президент у Кремля сидит?
Вице-президент, некий специальный статус, гуру, не ведаю, гуру союзной державы. Там, где он заховает себе пожитцовое керование, плюс еще отримает те самые бонусы у России, которые зараз
мает Путин. Але таких прикладов в России нема.
Таких прикладов нема, але Лукашенко...
Это что, короновать таки, король, да, вот...
И не створит, потому что это авторитарные державы, которые спокойно манипулируют конституциями, некими громадскими укладами. И коли будет найдена эта компромиссная модель, которая поможет Путину застаться при троне, Лукашенко застаться при своих полномочствах, то у людей не спитают, але... Треба будет провести такую агрессивную кампанию, то, для чего створены шерох русских медиа в регионах Беларуси, суполок у соцсетках, якая просто подрыхтует людей до неминучести этой измены. Просто, когда люди готовы, что это махчимо...
То есть не гарант ваш отказ, а залежит от ситуации, как захочется.
От контекста.
Юрий, гарант?
Я думаю, что в певной ступени зрозумело это залежит от как бы воли, ну, принамсі, Лукашенки. Але и он... частка своего громадства. И в этом смысле у нас как бы уже вот крыху стерлось, да, уявление про то, что белорусское громадство изменилось. Особливо, когда мы будем казать про конкретные российские пропановы. У 90-х годах, я сам памятаю, как люди лезь не марали про той российский рубель. Вот дайте нам российский рубель, коли там заробки были по 50 долларов. Зараз у Беларуси на российский рубель, коли на вот там приезжают российские туристы, там свои гроши достают, беларусы глядят, это что? Это что? Мы ведаем свой рубель, мы ведаем бакс, разумело, он царь и бог. А это что такое? С чем вы тут приехали? То есть никакого вот такого, как бы, вот российские рубли.
Параллель с Крымом не працует для
сенсе,
нас.
И в этом сенсе я бы сказал, что вслед за громадством изменилось ставление Лукашенко. И Лукашенко уже отлюстровывает вот это отчувание, вот про которое сказал Виталь, что да, браты, все, мы вас любим, давайте, так сказать, давайте грошей поболее. Вот. Але вот такого, який реально был драйв в 90-х годах, реально был вот шок от того, что была одна держава, а зараз кто мы, где мы, куда
Все ми але бігаємо, Криму куди? Пропонували ясну пропонову. Кримчанам перед референдумом сказали, будуть пенсії у два рази більш, такі-то ресурси, доступ, подорожі, пашпорт.
Ну, слухайте, у Кримі паралель.
Білорусам слухайте. Пропонови не було ще зроблено, слухайте. Але ця пропонова може наступити у будь-який момент.
Криму було 58% русських людей по криві, етнічно русських. У Білорусі їх 8%.
Ви слухали скороченую аудіоверсію передачі «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачі брали удел Францішек Вячорка, Юра Дракохруст і Віталь Циганков.